У нас название нашей недельной главы, ее название это «Экев». И на иврите «Экев», значит, есть, конечно, очень много комментариев на это слово, есть очень много объяснений, есть Рамбан, что он рассматривает, что «Экев» это пята. «Экев» на иврите это идти вокруг, это как будто бы, что награда придет в замену. У нас есть, и также «Экев» это может быть «за». Но у нас также слово «Экев», она это пята, как у нас есть какая-то глава и есть пята. Глава – это какая-то важная вещь, это начало, а пята – это конец. И обычно пята – это то, что нам немножко менее важно. Но у нас, как вы знаете, обычно это говорится в Торе, что Всевышний говорит змеи, да, извините, также «Илюни шама эма бат Яков». У нас говорится о змеи в книге Берешит, что змея будет нас кусать в пяту, а мы будем ее взять и ударять по голове. Змея – это у нас символика нашего не самого… Вот эта символика, как вы знаете, противоположна от хорошего начала. Это то, что символизирует не самое… Это вот противоположно хорошего начала. И что… И как входит к нас змея? Как она как будто… Как мы сходим с правильного пути, ведем себя нехорошо? Это тем, что она именно кусает нас в пяту. Это имеется в виду, что она задевает, и в какой-то мере мы недостаточно осторожно относимся к каким-то маленьким законам. Маленькие – это какое-то те, что рассматривается как будто бы второстепенно, вот вы сказали, как будто второстепенно, как будто не самым главным. И тогда мы в какой-то мере в ее руках. Значит, это рассказывается, скажем, в устном предании, что увидели, что кто-то взял и своровал, знали, что в этом доме что-то своровал. И не знали, кто своровал. И увидели, что один из тех, кто был в доме, пользуется чужим полотенцем. Сказали, он вор. Вот пользоваться чужим полотенцем – это не совсем воровство, но это тоже в какой-то мере неэтичное поведение. Когда человек себе разрешает вести себя так, он в какой-то мере может переступить и другие вещи также. Только, извините, я, может быть, не сказала полностью все имя. Менахем Михаэль Менахем бен Малька Хайли Ора Шиелю Ацлаха Верифуа Вхагана Беколь. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, еще, пожалуйста, я просто только рассматриваю, что у нас вот это понятие «экев», это у нас такая очень важная вещь, и у нас тоже есть, что рассматривать, что вот это понятие «экев», это то, что значит «льет наваль бершута туа». Это значит, есть понятие, «наваль» значит «негодяй», есть, и это тоже рассматривается как «пята». Значит, есть понятие вещи, которых они, мы имеем право по закону так себя вести, но если мы себя так ведем, мы в какой-то мере осматриваемся как негодяи по закону Торы. Вы знаете, как можно взять и в суде, найти лазейку в суде, и за счет этого оказаться неподсудимым, хотя мы все понимают, что человек сделал просто запрещенный поступок однозначно. Вот когда люди себя так ведут, такая вещь у нас называется «наваль бершута туа». Это значит негодяй, даже подлец, с разрешением Торы. И вот есть, кто считает, Рамбан, извините, считает, что у нас поэтому есть мицва к душим тию, что мы должны быть святые. Святые люди так себя не ведут. И есть, кто рассматривает, что вот это тоже вот эта вещь, мицвот, которая называется у нас пята. Это вот вещи, которых они не... Вот это не то, что запрещенная вещь, но это вещь, которая совершенно неприлично, чтобы кто-то так себя вел, и это поэтому символизирует пятый. И говорится у нас в 49-м псалме, что когда рассматривается, что Давид боится, что, может быть, его будет для него препятствие или может его задеть, это говорит «Авон акива есубени». Грех моих пят меня может взять и окружить. Потому что о таких явных поступках мы обычно знаем и предостерегаемся. А вот такие вещи есть часто люди себе как будто разрешают. Видите? Ваше посвятить урок возвышения Илюй Нешама Илья Ухайм бен Гершум. Но наш мозг не видит пятку, не считается, не... Да, интересно, Татьяна, спасибо.
А и о поэтому, чем может идет быть, речь? Это у нас... О каких заповедях идет речь?
Так вот тут есть вопрос. Значит, есть мнение, что это заповеди, которые они, как вы сказали, второстепенные, а есть мнение, что это рассматриваются вещи, которых они по закону разрешены. Извините, такой рефуашлема броня браха бат лиза. Вещи, которых они разрешены, но человек, который себя уважаемо ведет, так себя не ведет. Называется мицвот шадам даш бакива. Это мицвот, который человек берет и топчет своими пятами.
Это заповеди, которые нам помогают воспитать детей. Это какое-то
поведение.
Это во всем.
Скажем, это может быть вещь, которая, может быть, это вещи, которых, скажем, у нас сказано в законе, что так себе не надо вести. И, но это не вещь, которая там строго запрещена, понимаете, со всевозможными угрозами. И люди к этим вещам относятся как будто второстепенно. Я дам пример. Вы знаете, что был такой человек, его звали Шабтай Цви, это был же месье. И рассказывается о нем, что он все очень хорошо знал. И соблюдал очень строго все законы. Он даже знал, был большой знаток кабалы. Это одно из вещей, из-за чего после этого, особенно ашкеназим, которые очень пострадали, очень отошли от изучения кабалы. И послали к нему посланников посмотреть, проверить, он по-настоящему мащех или нет. Потому что люди в Европе не знали, кто и как это. Он был в Турции. И пришли к нему, все, что у него спрашивали, он знал. Вел себя просто идеально во всем. Была только одна вещь. Он сидел, извините, что я так покажу, по закону так запрещено сидеть. Если человек ощущает, что он, что Всевышний наполняет весь мир, даже когда он сидит, когда он говорит, у него есть какой-то в его видении, видно, что он все время ощущает, что он находится перед Всевышним. Как Давид говорил о себе, «Шевит я шемлен дейтемид», я вижу перед собой все время Всевышний. А он себе взял и разрешил сидеть, разложившись, это называется. Даже это не вещь, которая запрещена. Конечно, зависит очень как. Но это вещь, которая неприличная. И тогда они сказали, ну, мащех так не может сидеть. Не может так сидеть. Не может себе так позволить сидеть.
Спасибо. Но вот мне кажется, что именно вот это и воспитывает детей. Да. Поведение родителей. Вот это конечно. И есть эти заповеди. То есть кажется, что они, ну, как я сказала, второстепенно, да я извиняюсь за слово. Но с другой стороны, они вот и важны, потому что... И, может быть, то, что вот сказала Татьяна, что пятку мы не видим, а да. ее видят все другие.
Да.
Поэтому да. и дети наши видят нас, вот да. нашу пятку.
Потому что они идут за нами.
Да.
Мы же в голове, они за нами. Большое спасибо, конечно.
Как важно.
Да. Извините, не только попросили меня Илюй Нешама Лерая Бат Рива и Яков. Спасибо, Лариса. Доброго утра вам также. Да, спасибо, что мне сказали, развалившись. Так это понятно, что это? Это вот мы говорим какие-то вещи, мы учим, а есть суть этих вещей. Как это делается? Что? Что мы себе позволяем? Рассказывается, что есть даже этот стул. Есть самая большая синагога в Иерусалиме. Это синагога Хасиды Бельзе. Если вы знаете, если построили громадную синагогу, там есть стул ихнего рыба. Ихний ребе на стуле никогда не сидел полностью на стуле. Он взял себе, сидел на краешке. И там на стуле видно, как вот есть выемка. Вы знаете, когда человек много лет сидит на том же самом месте, это же видно. И он себе даже не позволял никогда сидеть полностью на стуле. Это не, я не имею в виду, что так надо себя вести. Я просто говорю, это внутреннее ощущение, понимаете, которое так проявляется. Это не, что он так, понимаете, как это решит.
Да, я еще раз скажу про детей. Вот мне кажется, это
пожалуйста.
Так красиво и так важно, что как мы себя ведем при закрытых дверях.
Да. Нахон. Когда никто нас не видит.
Да, а дети нас видят.
Конечно. Поэтому, знаете, как говорится в устном предании, говорится такая интересная вещь, что кто будет свидетель о нас, это будут балки нашего дома. Балки наших стен. Они будут наших свидетелей после всего. Есть такое выражение «коот бейто я иду». Балки его дома будут свидетели.
Да, очень красиво. Анна, пожалуйста, доброе утро. Очень рада.
Анна, да, спасибо. Я не видела, да, что вы подняли руку, Анна, извините.
Ну, что вы говорите? Спасибо большое за возможность задать вопрос. Доброе утро.
Пожалуйста.
Смотрите, у меня на самом деле даже есть два вопроса. Один вопрос, вот... относительно Шма, да? В первом параграфе говорится про любовь Всевышнему и как бы единолично к человеку, и там говорится, что бухоль вафа, бухоль навшиха и бухоль надеха. Да, всеми твоими ресурсами. А в втором параграфе уже говорится во множественном числе, и бухоль надеха уже опускается, как бы это не говорится. То есть вот в чем разница? Только потому, что там это было как бы в единственном числе, а тут во множественном как бы общине. Или еще какие-то есть вещи. И второй вопрос – это вот то, что вы говорили, чтобы подниматься на более высокий уровень, чувствовать себя присутствием Всевышнего. Предположим, человек хочет, как бы, вот как вы учили в Томер Двора в воскресенье, последний урок, что есть садик, когда человек как бы выполняет все заповеди, во всяком случае, так, как он это понимает, как это принято, а есть более высокие уровни, и когда вот человек хочет пойти на более высокий уровень, но он, предположим, он все время падает, да, то что это означает? Значит, что он все равно должен пытаться? Или конечно, он может тогда понять, что это как бы уже может быть не для него? Вот такие два вопроса. Да, спасибо. Да.
У нас говорится в книге Мишлей, Шева и Польца Тиквика. 7 раз упадет. Извините, что начинается второго вопроса, а перед тем, как надо ответить на первый. Просто он короче, и он также не относится к нашей недельной главе, поэтому я его решила взять и выбрать первым. Понимаете, я просто объясняю, почему я отвечаю на второй сначала, а не на первый. А у нас говорится, 7 раз упадет и встанет праведник. И говорится об этом, что какая разница между праведником и злодеем, это не сколько раз они упали. Мы все падаем столько же раз. Вопрос, сколько раз он встал.
Правильно, но смотрите, говорится о цадик, да? То да. есть, если, предположим, человек уже думает, что как бы, ну, на первом уровне более-менее он уже справляется, и в каких-то аспектах он хочет подняться на более высокий уровень. Может быть, даже он не справляется во всех аспектах, как цадик, но все равно в каких-то он думает подняться выше. И вот там вот он да. падает. То есть, все равно так, ему надо забираться да. выше.
Да, я думаю, что да, он должен стараться. Поймите, это все очень непросто, и подняться от одного уровня в другого, это очень-очень долго и непросто. Если это по-настоящему искренне, это все очень непросто.
Спасибо, понятно,
и
да.
Я, пожалуйста, и сейчас я отвечу на первый вопрос. Это, конечно, наша недельная глава. У нас есть у нас есть несколько разниц между первой и второй частью. Я рассмотрю две разницы. Первая часть у нас говорит каждой единице, вторая говорят к обществу. Единица, он должен также... Что такое маодеха? Раши говорит на это два комментария. Одно маодеха, это значит твои деньги. Значит, единица должна расстаться со всеми своими деньгами во имя некоторых вещах и мицвот, а общества нет. Поэтому, понимаете, не говорится маодеха. Другое объяснение рассматривает именно как раз то, что вы сейчас спросили. Первая часть у нас рассматривает от тех людей, которые берут и исполняют законы Всевышнего с любовью. Поэтому в первой части говорится «Ваавта это шемелюкеха» – «Люби Всевышнего». А да. вторая часть не говорится там «любовь». Идемте проверим, если я говорю правду. Извините. Если видите, во второй части там говорится «да, любить», поэтому я сказала, что я посмотрю. Но говорится, но не начинается с любовью. И будет, когда вы будете слушать все мои законы, которые я накажу вам сегодня, любить Всевышнего и его служить всем сердцем и всей душой. Но тут есть, конечно, любовь, но вместе с тем, если видите, во второй части, в нашей недельной главе говорится, если будете хорошие, будет хорошо, если будете плохо, будет плохо, будет противоположность хорошему. Вы заметили? Не будет дождя и так далее. Значит, первая часть рассматривает тех, кто берут и соблюдают законы Торы, и у них вот есть вот это то, что вы говорили, люди на самом высоком уровне, и у них это, поэтому это начинается во «Афтайта Шемарукеха», и «Люби Всевышнего всем сердцем, всей душой и всем, что ты имеешь», и там не говорится о служении Всевышнего, именно любви Всевышнего. И это у нас называется «Кабалат Оль Мальхут Шамай» – принятие на себя ярмо царства Всевышнего. Я делаю, потому что он мой царь. Или, извините, что я говорю такой, может быть, это на русском совсем неправильно, но это как называется, вы знаете, как в свое время называли в России царя батюшка? Батюшка-царь, значит, люди исполняли желания царя, я знаю, в России, в древние времена, в старые времена, потому что они его любили, для них любой приказ царя, это был просто для них самая великая вещь, знаете, исполнить его желание. А есть, когда мы это делаем, и мы, да, любим Всевышнего, но мы это немножко исполняем под палки. И это называется кабалат оль мицвот. Это принятие ярма исполнения закона. Значит, есть понятие, что я люблю кого-то, но я это все делаю только потому, что я его так люблю. А есть, когда я его, конечно, я его люблю, но то, что он мне приказывает делать, мне немножко не всегда хочется. И мне приходится себя заставлять для того, чтобы исполнять то, что он мне приказал. Это немножко понятна разница между кабалят оль мальхут шамаем или кабалят оль мицвот, принятие ярма Царства Всевышнего и принятие ярма исполнения законов. И понятно, да, что если я принимаю... Алло?
Она? Да, да, продолжайте, продолжайте, спасибо, да, я слушаю.
Пожалуйста. Поэтому у нас вторая часть, она уже в какой-то мере с каким-то оттенком наказания, которое в первом вообще не слышится, и вообще ее не надо. Поэтому у нас также и в Модеха тут есть два объяснения. То, что мы говорили, одна вещь понять – это денег. И вопрос, насколько на каждую мицву человек должен потратить деньги. А во имя, если человек любит Всевышнего, у него вообще нет вопроса, понимаете, как, сколько денег потратить и как. И еще одно понятие Модеха, говорит устное предание, это понятие, как Всевышний к нам относится. И человек, который любит Всевышнего, ему все равно, как Всевышний к нему относится. Как Давид говорит в псалмах, «Кос царабы яго немца, если неприятность меня находит, грусть и неприятность меня находит, я бешема шемика, я взываю именем Всевышнего. Кос еще отеса, я беру и поднимаю бокал спасения. У бешема шемика, видите, то же самое, точно так же я взываю Всевышнего». Это значит, бехоль меда ве меда. Меодеха – это слово меда, мера. Не зависит от того, как Всевышний ко мне относится, у меня к нему точно такая же любовь. Когда мы говорим о кабалат оль мицвот, когда мы рассматриваем о принятии ярма мицвот, это от меня требуется. И есть случаи, когда нам очень тяжело, и мы плачем, потому что это совсем другой уровень человека, и человеку надо и то, и другое. Значит, вторая часть, она немножко, хотя там есть слово «любовь», но она с этим словом не начинается. Это у нас и рассматривается как, значит, говорит устное предание, человек должен любить Всевышнего и бояться Всевышнего. Значит, первая часть, она более проявляет любовь Всевышнего, вторая более проявляет трепет перед Всевышним. Говорит устное предание, чтобы ты любил Всевышнего, независимо от того, как он к тебе относится, потому что тот, кто любит, никогда не будет ненавидеть. Чтобы ты также имел страх от Всевышнего, потому что человек, который не имеет страха, когда ему что-то не нравится, он начинает пинаться. А когда у человека есть страх, он не будет пинаться. Поэтому у нас есть оба понятия. У нас есть и любовь, и трепет. Так наша часть – это более трепет, а первая часть – это более любовь. И как вы видите, Анна, вы как раз об этом и немножко спрашивали. Понимаете, как это? Вот два разных уровня. И правильно нам нужен, мы должны также более низкий уровень сохранить. Это же строим одно на другое. Значит, и тут у нас такое в какой-то мере противоречие. У нас есть, когда я как человек начинаю себя воспитывать, я начинаю с более низкого уровня и иду более высокому. А есть другой уровень, когда Всевышний нам это говорит, он начинает с более высокого. Это куда мы должны стремиться.
Понятно, да. Но вот я слышала еще мнение, что страх перед Всевышним, он даже выше, чем любовь к Всевышнему.
Это трепет. У нас есть это называется «Ират Арумимут». У нас есть уровень, значит, если мы говорим про страх, у нас есть несколько уровней страха. У нас есть страх от того, что человек боится, что он получит наказание в этом мире, там нет дождя, какие-то неприятности, как война Лю-Аля-Фахад в наше время. А есть понятие, что человек не боится наказания в этом мире, а боится, что у него будет наказание в грядущем. Это более высокий считается уровень человека, но это все равно уровень страха. Третий уровень страха. Это что он не, у него нет страха перед наказанием. У него есть страх перед тем, что он ведет себя неправильно. У него есть какая-то честь. И как может быть, что я так себя вел? У него есть совесть, которая будет его мучить. Это третий уровень страха. Есть потом четвертый уровень. Это у нас уже уровень любви. Потому что когда у человека есть вот эта совесть, у него также может быть уже достичь уровень любви также. Потому что когда он только боится наказания, это немножко такой эгоизм. И потом есть пятый уровень, что он считается самый высокий. Это называется «Ират Арумимут». Это уровень трепета, когда я кого-то очень-очень люблю, и мне тогда просто ужасно подумать, что я что-то сделаю против его желания.
Очень интересно, спасибо. Да. А в любви тоже есть несколько уровней? В любви к Всевышнему?
Да, конечно. Да, поэтому у нас говорится, что ты любил Всевышнего всем сердцем, всей душой. И третий уровень.
То есть их три, а страхов пять.
Да. Я их просто поделила, понимаете?
Да,
потому что
спасибо
большое. Последний уровень, он же относится к обоим вместе. Поэтому теоретически всюду есть три.
Спасибо.
Не-не, пожалуйста. Вопрос по всей книге Дворим. А в чем общая идея, для чего нужно повторять все события в пустыне? То, что уже рассказала, да. Большое-большое спасибо, Эстер. Только я еще одну вещь скажу, Анна, которую я не рассмотрела. Есть еще одно мнение, разница между первой частью и второй. Это говорит о Равольбе, что первая часть, Шма, говорит о человеке, который родился в иудаизме. И поэтому там говорится, как он должен взять, что он должен заниматься Торой, когда он ходит, когда он спит, когда он ложится и во всем. И также порядок, как он говорится. А вторая часть говорится уже о человеке, который взял и отошел от иудаизма и потом возвращается к Торе. Поэтому это тоже у нас... И поэтому это рассматривается, пусть как уже человек отошел от иудаизма, тут же говорится потом о идолопоклонстве и получил свое наказание, или он, или общество, и решил взять и возвратиться в Торе. А первое, это когда человек еще никогда не грешил, и это как-то люди, кто что сами по себе правильно себя ведут. Так это я просто пробовала рассмотреть три разницы между первой и второй части Шма. Да, значит, что символизирует вся книга Дворим? Очень важный вопрос, Эстер. Это у нас рассматривается книга Дворим, по-моему, я вам сказала, что она называется «На смешной Туа». На простом уровне это повторение Торы, на более высоком уровне это можно рассмотреть как «мишне». «Мишне» – это от слова также «мишна». Это уже что-то между... Это, конечно, часть пятикнижья однозначно, но в ней есть уже какая-то часть немножко стиля устного предания, поэтому она все говорится от первого лица, от второго лица, от Муше. И это то, что говорил Муше, двоеточие, и сейчас все говорится словами Муше, а не как вся книга, все четыре другие книги Торы, что у них стиль совсем другой, что там в основном все говорится в третьем лице. И одна из вещей, которую рассматривает Пахат Ицхак, это глобально рассматривается, что в Торе мы не можем сказать, вы знаете, я буду у вас учиться только, мы приходим к Раву и говорим, дорогой Рав, мы у вас будем только учить знания. Я хочу только знать, исполнять, говорить мне, как себя вести, подсказывать мне, высказывать мне. Дорогой, нет, это я не согласен. Мудрость, пожалуйста. А вот говорить мне и вмешиваться в мою личную жизнь ни в коем случае. Поэтому книга Дворим, она ему показывает противоположное. Она говорит, что вот четыре книги Торы Муше нас учит, а в книге Дворим он нам высказывает. И он нам показывает все случаи, когда мы себя вели неправильно. Что мы не можем сказать Раву, дорогой Рав, только учи нас, ничего не высказывай, никаких личных разговоров не хотим. Так считает Пахат Ицхак. Поэтому в книге Дворим повторяется вся Тура, но повторяется в основном именно то, что связано с нашими неправильными поступками. А в этом сумасшедшем мире человек теряется, Ецара постоянно говорит, что стоят твои мицвот, как получить мотивацию. Одна из вещей, это если можно, вы с одной стороны очень правы, что этот мир у нас называется Альма-де-Шика. Это наш мир называется мир лжи. А с другой стороны, я это как раз и видела, рассматривал Стайплер, если можно в этой жизни нашей только смотреть на то, что мы достигли, и только на хорошее. А все неправильное вообще не видеть. Только это видеть для того, чтобы понять, как в следующий раз так себя не вести и идти дальше. Но намного более концентрироваться на всем хорошем, а не на противоположном. И это очень важно в нашей жизни, потому что когда мы концентрируемся на минусе, мы минус его делаем более явным для себя и для всего мира. Чем мы на минус менее замечаем его, тем он растворяется. Но это не значит, что я его не вижу. Я его вижу, этот минус, только для того, чтобы знать, как в следующий раз так себя не вести. Но не более. И не давать противоположной силе никакую силу. Никакую силу, это имеется в виду не слишком думать о ней, не слишком заниматься ей. И у нас даже есть такая вещь. Вы знаете, что каждый раз, когда у нас начинается месяц, мы говорим галель, мы говорим какие-то псалмы с 113-го псалма до 118-го. И там в этих псалмах есть отношение о том, как Давид просит, чтобы зло сгинуло. И он достаточно там просит, чтобы не было, которые они не видят, не слышат и так далее. И мы это в начало каждого месяца мы это не говорим, мы это перепрыгиваем. И рассматривается, почему это перепрыгивается, именно эти куплеты. Потому что если мы будем слишком много просить Всевышнего о том, что зло сгинуло, мы этим подсознательно себе даем слишком много сил минусу. Потому что мы так много о нем молимся. Значит, оно такое сильное и ужасное. И поэтому также детям подчеркивать плюсы, а не рассказывать им, как плохие них, насколько плохой мир, он ужасный. Когда мы говорим, как, насколько плохой мир ужасный, это наоборот заманивает детей, потому что это им показывает, что этот плохой мир, он такой сильный, надо так много о нем говорить. В нашей семье говорили только о хорошем. Негативные вещи почти никогда не рассказывали в нашей семье. И даже, скажем, о Советском Союзе. У нас никогда не говорилось дома, что надо молиться, чтобы он сгинул. Говорилось о том, как молиться, чтобы пришел Мащех. Понимаете, как это? Мы говорим ли о добром, а не о противоположном. Посмотрите, урок «Рефуа шлема Михаэль бен Бася». «Рефуа шлема Михаэль бен Бася» и «Рефуа шлема Симха бен Мирослава». А я вижу, что Виталь Хая подняла руку.
Да, доброе утро.
Пожалуйста, Виталь Хая, большое спасибо.
Галит. Если позволите, я хочу вернуться к Шма. Да,
да, пожалуйста.
Интересно, такое сейчас дополнили там уже после того, как... Короче, вот статус людей, которые как бы, да, вообще ничего, ну, скажем, может быть, они что-то слышали про иудаизм и вообще про какую-то истину, но они никак как бы вот к себе это не относят, да, потому что, опять же, у них нет этого понимания, что это действительно какая-то истинная, жизненная, что-то это важно. Вот, а это выглядит как нечто какое-то вообще, ну, не знаю, внешнее какое-то, да, и на фоне нынешней ситуации, да, когда много всего там еще, там призывы и все такое, это выглядит совершенно как бы не привлекающе еще больше, да, то есть это евреи как бы, да, это, но это Тинокочу не жгут классические, да, то есть они совершенно не понимают, где что и вообще какая связь были и в принципе, да. То есть, ну, вот, есть какие-то очевидные вещи, а как бы, да, то, что говорится, там, рабаним или там еще что-то, их настолько никак не, ну, как, к ним не относятся, да, они к себе это не относят. Как с ними быть? Вот, что это за категория, да, потому что, в принципе, как бы, самое первое, что учат, это первую часть Шма, да, дети. Совсем маленькие, их учат этому.
И... Меня сначала, я могу сказать, меня сначала учили только первый пасук и Барухши. Мы делаем, у нас дома все делалось очень-очень постепенно. Я уже в 3 года, я помню явно себя, даже раньше 3 лет. Я могу сказать, почему я знаю, что это было раньше 3 лет, потому что мои родители в Ташкенте переезжали в течение 10 лет, в течение 12 лет 10 квартир. Поэтому я себя помню, даже если я не помню, сколько мне лет, понимаете, я помню, где, в какой квартире это было. Поэтому я знаю, что мы из этой квартиры переехали, когда мне было 2,5 года, почти 3. И я помню, что я уже там говорила первый пасук Шма и Барухши. А в авто я еще не знала. Потому что мне каждую вещь папа сначала переводил, объяснял. А не только переводил, может быть, извините, что это подчеркиваю, не только переводил каждое слово. И это тоже очень важно, Виталь Хая, то, что вы говорите. Есть понятие, когда мы что-то... И это тоже говорится в устном законе, это говорится в Алаха, что... Для того, чтобы помочь человеку, который тинок шенишба, значит, мы к тинок шенишба относимся как человек, который совсем не виноват. И когда мы ему что-то хотим объяснить, это не только сказать ему, не только перевести ему. Просто я говорю перевести, потому что я не знала иврит, когда я была маленькая. Но папа не только мне переводил каждое слово, папа мне переводил смысл всего пасука, всего предложения, так, чтобы я в своем возрасте могла это воспринять.
Об этом вопрос как раз, да. То есть какую
Поэтому часть, если да? человеку мы не объяснили на его духовном уровне, на его интеллектуальном уровне, достаточно так, чтобы он эту вещь мог воспринять, это не значит, что мы ему что-то объяснили, что-то он знает.
Вот.
Это для него осталось чужое совершенно.
Это то, что происходит сейчас. Вот рабаниты это очень как бы разрослось, и стало вот этот вот разрыв очень большим. И он...
Так вот, я просто могу вам сказать, что вот это у нас в семье, папа очень это старался, и если вы читаете папины работы, может быть, вы это видите, он не только дает знания, он это старается преподнести так, чтобы тот человек, по его мнению, который читает его работу, может это воспринять на своем интеллектуальном уровне.
Конечно, просто здесь, видите, ситуация другая. Вы к папе изначально относились очень, как бы, да, вы его слышали, и книги, которые доходят до людей, они их ищут. Здесь ситуация такая, что иногда бывает, ну, очень короткое время, когда есть, ну, какое-то открытие, да, вот я не знаю, что человек слышит тебя, он готов что-то услышать, у него...
Да.
И что самое важное нужно сказать, и из какой части, какой смысл этого, чтобы это для него было важным?
Так это надо первым делом, это говорит на закон, мы должны понять его эмоциональный интеллектуальный уровень, его эмоциональные интеллектуальные требования, потребности. И на них, и именно в этом, через это русло, мы должны это им дать.
Это сложно. Я не знаю, как
это сделать. Это очень сложно.
Время
говорит об этом закон.
Не знаю, несколько секунд, и
я
человек
понимаю.
Задает тебе этот
это
вопрос
просить.
В лоб и несколько вместе.
Да. Да. А Витальха, тогда что надо делать? Это перед тем, как вы выходите и понимаете, что есть возможность, что вы окажетесь так, с какими-то людьми столкнетесь, молитесь Всевышнему заранее, чтобы он дал вам правильные слова. У нас больше ничего другого нет. Просто молиться Всевышнему, чтобы так это было.
Но это ситуация. То есть им, вот, людям, которые тинокот-шинишбу, подходит первая часть, да, шма? То есть первые...
Не, наоборот, вторая. Она считается, что они именно могут это воспринять после второй. В конце второй.
Да, вы можете нам объяснить вот это, потому что, ну, смысл,
они
да?
могут это воспринять только после того, как они видят какое-то наказание. И обычно то, что их открывает, это какие-то... Это не обязательно их наказание. Но когда они видят в мире какие-то понятия, какие-то катаклизмы, это как-то таких людей немножко открывает.
То есть нужно
проявление Всевышнего, да?
Что это?
Имеется в виду проявление Всевышнего.
Да, да. Поэтому у нас
они
вторая
видят
часть
силу, которую они не могут контролировать. То
да,
есть они видят что-то
100%.
Аномальное, что
Да.
Им не подвластно.
И на это...
Да.
Да, и на это не... Поэтому
Извините.
Смотрите, начинается наша часть. Очень похожа на то, как начинается шум. Только тут говорится, и будет, если вы будете слушать мои мицвот. Вы замечаете, это уже в каким-то... Это с условием.
Угу.
А первая часть без условия. Во втайта шамлёк яхо, люби Всевышним. И сразу говорится, как ты должен это преподавать своим детям, и в каком состоянии это должно быть, когда ты лежишь, когда ты встаешь, когда ты ходишь. И где ты должен это взять все и написать. А тут говорится, если будете меня брать, и исполнять, и слушать, и любить меня, исполнять всем сердцем и служить мне всем сердцем и всей душой, тогда будет дождь. А если не будет, а если вы будете заниматься этим поклонством, понять, если ваше сердце уйдет от меня, это или если ваше сердце будет скрушено или, может быть, как-то соблазнено, и вы возьмете и сойдете, и будете служить другим богам и поклоняться им, это восхищаться любой какой-то другой культурой, вещью, что бы это ни было, кроме Всевышнего, тогда будет наказание. И тогда, чтобы взяли эти вещи и положили себе на сердце и на вашу душу. И взяли и привязали их. Значит, сначала вы должны это сами сделать себе, потом вы должны это взять и учить вашим детям. А в первой части, если вы заметите, ну, секунду, но это снова, это я рассматриваю, я просто говорю, на базе кого я это все повторяю, это говорит Рав Вольбе. А в первом случае говорится, что мы должны сначала воспитывать детей, а потом брать и это все брать и привязывать себе. Тут есть какая-то разница.
Да, Квадрабанит. Ну, допустим, сейчас уже любой человек, он задумывается, у него эта мысль, может быть, поэтому эти вопросы были, да? Что что-то происходит, да? Что-то
да.
происходит в мире.
Что-то
и понятно, что нехорошее
произошло, которое человек берет. Поэтому я говорю, это люди, которые отошли от иудаизма.
Да, что ему
а может быть, в исполнении, может быть, только в сердце, я не знаю. И сейчас что-то вне произошло, кто-то вне, не знаю что, понимаете, тут говорится, любая какая-то катаклизма, и это человека взяло и привело к тому, что он начинает задумываться.
Что
и
самое
тогда...
важное сказать ему? Вот беседер, да, привязать, что это не случайно, что это воля Всевышнего.
Да.
Или...
И
Если сказать
точно.
воля Всевышнего, он начинает уже обижаться сразу, да? Что
почему?
Как так вот... Ну,
это
воля,
зависит, как вы это говорите.
Делать.
Очень не говорить это не
много.
Без никакого оттенка, что это вам наказать. Значит, поэтому я говорю, надо понять его интеллектуальность и его психологические нужды. И мы говорим о том, что это рука Всевышнего без оттенка наказания. Потому что то мы его, как мы кого-то говорим человеку, это у нас говорится про друзей Иова, это говорится в книге Иов, что друзья, когда Иов мучился и страдал, ему его друзья сказали, там один друг, где ты видел такую вещь, что человек, который невинный, бы страдал? И это рассматривает, что, значит, что сказали друзья Иова Иову на каком-то уровне. Если ты страдаешь, тебе положено. И говорит, а потом они были наказаны. И говорит устное предание, так не говорят человеку, когда он пострадал. Когда человек пострадал, ему говорят, ты сам виноват, это очень оскорбительно.
А в итоге там вот в Иове, что правильная форма? Что это, да, Всевышний,
но... Страдать, значит, если человек страдает, тут вопрос о чем? Мы говорим о интеллектуальном разговоре, мы говорим о эмоциональном разговоре. Вы знаете, я делю между интеллектуальностью и эмоциональным уровнем. Потому что когда человек задет эмоционально, надо с ним говорить на эмоциональном уровне, не на интеллектуальном. Это совершенно разные уровни. Человек, когда он эмоционально задет, он не может воспринимать сухие интеллектуальные вещи. Они его сразу задевают.
Как это понять? Вот какой уровень там?
Значит, первым делом просто с человеком, если он с ним, если это, он эмоционально задет, с ним просто переживать. Говорит, да, это так ужасно, это просто невыносимо, это так больно.
А о любви говорить?
Да, конечно. Для меня кто-то написал, одну секунду, я только, извините, мне кто-то написал, а разве надо предупреждать детей об опасности, которые исходят от плохих людей и вещей? Я не знаю, мне, нас, меня в жизни родители такого мне не говорили.
Да, но вас в школе подготовили. Помните, вы сказали, что вам на год позже да. запустили школу, научили
да. драться? Это моя мама, да. Значит, они брали ответственность за меня. Но они мне не говорили, мальчики плохие, будь осторожна, нельзя будут бить. Вы понимаете, меня все учили позитивно.
Я поняла. Да, очень красивый пример, да. Вот.
Но меня, конечно, учили защищаться. Но мне не сказали, что мальчики плохие. Мама мне наоборот сказала, ты так выглядишь, что если весь класс на тебя не нападет, значит, ты камень преткновения всему классу. Ты виновата. Значит, нас учили, что мы отвечаем за себя. И мы можем изменить все, и наружный мир влияет на нас, завися от нас. Хотя, казалось бы, Советский Союз, это ничего не зависит от меня. Но вместе с тем, это как нас учили. И так мои родители выжили.
И так вас воспитали. Это очень важно. Поэтому вы смогли устоять.
Да. И мы никогда не возвышали зло в нашей семье. Это когда я говорю о том, насколько зло опасно, ребенок подсознательно слышит, насколько зло важно.
Как это вообще тонко и важно. Вау, это что-то...
Поэтому
это
как меня...
раз и есть, это вот эта пятка, которую...
которую вот скажем, коммунизм. Передали. У нас в семье к нему никак не относились. О нем даже не говорили, он правильный-неправильный. Его никогда не оспаривали. Все никогда не спорили. Это просто было понятно, что мы ведем себя по-своему. Кто они, это их дело. И моя семья никогда с ними не задиралась. Я помню день 7 октября. Мама никогда в этот день не стирала белье, не возвешивала белье. Она говорила, зачем задираться? Да, мы ни в коем случае не пойдем ни на какую демонстрацию, но вешать белье и показать всем, что мы в этот день, понимаете, как это, вообще никак его не отмечаем, мы это тоже не делаем. И 1 мая то же самое.
И при этом ваша мама была очень прямолинейным человеком.
Да.
Могла
но есть, создать... есть прямолинейность, а есть брать и задираться с людьми вокруг.
Задиристость, да.
У нашей семьи никогда ни с кем не задирались. Никогда, ни в коем случае даже. Всех очень уважали. Уважали эмоции, любовь.
А если...
есть когда мы, может быть, а Виталий Хай тоже, когда вы говорите с кем-то, надо очень быть осторожно, никак не дать другому человеку ощущение, что мы как-то задеваем его эмоции и его боль.
Вот наоборот, а когда ты пытаешься это учесть, получается, что ты Всевышнего не защищаешь или там вот что-то
нет,
такое, да?
Жанна, нет,
говорят, рабаним, то, все, вот эти вот сейчас вот такие вещи, и она готова сейчас
услышать. А я вообще этого не слышу.
А мне кажется,
Всевышний нуждается в моей обороне.
Рабанит
Хава. Я должна только вести себя правильно.
Вот мне кажется, сейчас вот мы говорим об этой пятке. Это наше
поведение. Смотрите, может быть, Авитарха, я не знаю, может быть, вы находитесь среди других людей, я не знаю. Я, конечно, в последнее время немножко изолирована. Я вообще говорю по Зуму большую часть сейчас, чем вообще встречаюсь с людьми. Авитарха, я вас понимаю, вы больше находитесь с людьми. Но я могу вам сказать, что когда, да, я нахожусь, но я, может быть, не нахожусь слишком с нерелигиозными людьми в отношениях, потому что я нахожусь в Иерусалиме, и Иерусалим все-таки немножко более религиозный. Понимаете, как это, чем... нет. Но в момент, когда я, да, находилась между... Первым делом, когда я себя веду очень этично и правильно, людям неприятно мне рассказывать что-то нехорошее о моих взглядах. Значит, когда я очень уважаю другого, а нормальные люди, я не могу сказать все, но нормальные люди автоматически хотят меня тоже уважать. Потому что они получают от меня уважение. Так они понимают, что если они меня будут унижать, они будут унижать того, кто дает им уважение.
Ну, это очень глубоко подсознательно. Кудрабанит, понимаете, это же сложная ситуация, и не всегда ты осознаешь, в каком вообще, как тебя видят. Да? Потому что сейчас это все как бы обостряется. И в какой-то момент я осознаю, что да, видят, может быть, как представителя. Это самое, да?
Так я себя веду очень уважительно. Уважительно ко всем. И 90% людей со мной не затираются. Даже если они совершенно не религиозны.
Дело не
а те 10, не которые задираются, я принимаю их как психологически и эмоционально люди, которые имеют проблем, которые сейчас очень им больно. И я им даю это уважение, эмпатию к их боли, их страданиям.
Я почему спрашиваю, Рабанит? Квадрабанит, я спрашиваю, потому что, мне кажется, это вот... Иногда бывает что-то такое, вот какая-то такая вот очень небольшая щелочка, да, когда человек готов услышать.
Так тогда надо это делать очень, надо оставить его голодным. Надо его оставить желанием воспринять еще, а не сразу его наполнить всем, что только возможно.
Он не дает ничего наполнить, потому что несколько секунд, это потом все.
Хорошо, так только сказать, что Всевышний нас всех любит, и все хорошо, и все закончится очень хорошо. Я не знаю, что-то вот такое очень позитивное. И если у вас по-настоящему есть интерес к иудаизму, обратитесь туда-то и туда-то. И все.
Это очень далеко еще.
Это я просто говорю то, что мы должны первым делом стараться не отталкивать. Наше первым делом, как говорится в медицине, не вредить.
Конечно. То есть вот мы должны посмотреть, надо посмотреть вторую часть Шма очень конкретно, да? И посмотреть, что он там рекомендует. То есть первая часть понятна.
Да.
А вторая надо как-то вот это вот, то есть там идет речь о том, что...
Как мы говорим о людях, у которых у них такая вещь произошла, и как вы видите, это им, и они именно готовы с нами говорить, когда уже произошла какая-то катаклизм. Вы замечаете?
Очень условно.
Здесь есть очень важный вопрос. Здесь спрашивают, нерелигиозные люди могут говорить о Всевышнем очень неуважительно. Как на это реагировать?
Смотрите, если тут это очень осторожная вещь, потому что есть случаи, когда мы должны очень резко среагировать, а есть случаи, когда если мы будем очень резко реагировать, это приведет к ихнему еще более большим нападкам на Всевышнего. Знаете, что я так говорю? И надо быть очень осторожной, вот понять вот эту разницу. Вы понимаете, это очень сложно, я не могу дать один ответ. Да, и к рабаним тоже. То же самое. Потому что есть случаи, что если я скажу, это поможет. А есть случаи, когда если я скажу, наоборот, я буду, вы понимаете, кем? За счет меня будут говорить еще больше. Еще хуже. И тут надо понять, какая реакция более правильная. Я бы что-то очень уважительное сказала и сказала, там, я не знаю, вы говорите о Всевышнем, вы знаете, что в 19 веке хотели, пробовали в 20-м, пробовали его убить, извините, что я так это говорю, так называют это философы. Почему не произошло? Посмотрите, как все сейчас снова религиозны. И как религия развивается. И я бы даже сказала людям снова, если я ощущаю, что они это делают от цинизма, у нас есть такое понятие, что надо понять, на каком уровне человек со мной говорит. От боли, интеллектуального желания или просто хочет меня унизить. Вы понимаете разницу? Если он хочет меня унизить и насмеяться надо мной, я бы сказала, вы знаете, вы сейчас оказываетесь меньшинством. Посмотрите, мусульмане становятся уже религиозными. И это тоже захватывает весь мир. Зависит, кто и почему. Я бы что-то такое немножко Не то, что я бы не унизила другого, но я бы показала другому, понимаете, что, смотрите, что происходит. Вы хотите быть те, кто идут с большинством? Большинство сейчас не такое. Вы хотите быть самые передовые? Наоборот, сейчас передовое – это ходить по ранжи. Это происходит и в Англии, и во Франции, и в других странах. Вы хотите быть большинством? О чем вы говорите? Но снова, на это надо понять, насколько люди открыты, что люди хотят. Понимаете как? Но я бы да что-нибудь, я бы только очень осторожно проверила, в каком состоянии человек и что будет самое правильное в этот момент. А если очень надо промолчать.
Помните, вот ну, история, которая была в Хайфе, вы рассказывали, что раввин, я, к сожалению, не помню имени, который заплакал, когда увидел людей, стоящих на остановке.
Да.
Ставших автобус.
Да.
Как
значит, это зависит.
Стали...
Да.
Вообще, что случилось? И когда они поняли, что он плачет о них?
Как... Да, это тоже очень людей... Это эмоционально. Это эмоциональная реакция, понимаете? Но надо понять, почему, как. Но это должно быть с большой любовью, без никакой ненависти. Потому что, когда мы это делаем от ненависти или от защиты себя, это ничего не поможет. Потому что другой человек хочет, чтобы мы думали о нем, а не о себе.
А вот сказано в Агаде, как бы дай ему по зубам, дай
так
ему...
Так это то, что я говорила, вот это немножко то, что я и имела в виду. Но мы даем по зубам не только ему. Первым делом, если это цинизм, который мы его немножко побьем, он ему откроет глаза. И если вокруг есть другие люди, которые это слышат, это может им быть опасно. Только меня тут спросили про первую, третью часть шма, которую я только видела... который говорит про тетит, который женщине обязаны. Мы, женщины, это говорят за счет двух вещей. Первым делом у нас есть закон каждый день вспоминать о выходе из Египта. «Лемаль ты скоро тем садхами митсраем, коли мехаеха», чтобы ты помнил день выхода твоего из Египта каждый день твоей жизни. Это то, что у нас говорится в конце. «Я Всевышний, который вас вывел из Египта». Еще одна вещь шма, я эту тему в этот раз вообще не подняла, у нас есть шесть законов, называется шесть мицвот медьот. Шесть законов, которых мы должны в любой момент нашей жизни исполнять. И, так как мы люди, и, как вы знаете, даже у меня есть мышцы, но я, может быть, могу какие-то вещи делать с моими мышцами. И научилась. Но если я это не буду повторять и делать упражнения, у меня мышцы могут атрофироваться. Точно так же эти шесть мицвот, так как они мысли, в мыслях, поэтому мы их должны исполнять в любой момент нашей жизни. Они связаны со временем и с исполнением физического проявления явного. Мы должны их все время брать и тренировать. И мы поэтому это говорим шма каждое утро, когда начинается. Каждый раз, когда меняется состояние природы. Это каждое утро и каждый вечер. Поэтому шма говорится каждое утро и каждый вечер. И шесть мицвот, которых мы обязаны исполнять каждое мгновение нашей жизни, это вера Всевышнего. Вера, что он один. Значит, вера, что он есть. Вера, что он один. Любить его, бояться его. Не верить в никакое долпоклонство. И не идти за сердцем и за глазами. И вот эта мицва, не идти за сердцем и за глазами, у нас находится в Пашатитит. А это вещь, которая также обязана для женщин. Песня. Если люди гордятся, что они атеисты, я вам говорю, вы знаете, вы тоже религиозны. Вы даже более религиозны, может быть, чем религиозны. Потому что ваш атеизм – это религия. Тут есть детали, важные было бы признать, если можно, да. Спасибо. Я постараюсь, Виталь. А что делать, если родители активно нерелигиозны, полностью отравленные советской атеистической пропагандой? Первым делом, это надо понять, как и что это. Они пожилые люди, также они явно родители. Родителям очень больно и очень тяжело признаться, что то, что они делали всю свою жизнь, было неправда. И учиться у детей – это отвратительно, это ужасно, это противоестественно. Поэтому, если можно, с родителями вообще не спорить и просто исполнять свое и очень их уважать. И чем больше вы будете их уважать и вообще не входить ни в какие с ними, как называется, трении, мне кажется, это будет лучше. А можно подробнее, пожалуйста, про не идти за сердцем для женщин, а до Адина, вы совершенно правы, это мы должны были говорить в Паршат Тицит, в Паршат Шлах. Одну секунду, а зачем ставить грани ограничений? А как объяснить, зачем ставить грани ограничений? Получается, что уважение – это очень важно тому, кто не принимает. Уважение, мы считаем, что для человека Уважение – это одна из самых главных вещей, которые человеку нужны. Мы – частица Всевышнего. А мы должны Всевышнего уважать. У нас говорится родители, мы должны уважать родителей. И в псалмах кавод так называется душа. Поэтому нам очень уважение для человека. Вы знаете, людям часто, из-за чего люди согласны покончить с собой, это не обычно за счет каких-то проблем, а только за счет того, что задели их уважение. Или не думают, что они не смогут справиться с унижением их неуважения. Поэтому уважение – это очень важно. Поэтому, видите, я все время говорю, вы совершенно правы, я благодарю вам, что вы это заметили, что я все время говорю про уважение. И когда мы даем другому человеку уважение, мы даем ему ту вещь, которая ему очень нужна. Теперь то, что вы спросили про грани. Грани – очень важная вещь. Можно это объяснить ребенку, скажем, если я нахожусь в поле без компаса, я не знаю, куда идти, я совершенно потеряна. Если у меня есть я знаю там, где северная звезда находится. Или как-то это мне дает, это же тоже какая-то вещь, которая меня ограничивает, показывает мне, куда идти. И ограничит меня, что я не буду идти все другие три стороны, именно в ту сторону, которую надо идти. А так я просто буду заблуждаться. Грани – это просто спасение ребенка, спасение любого человека. Нам всем нужны очень грани. Мы не можем без границ. Без границ мы просто тонем. И это надо объяснить ребенку, что границы, они для него, и они для него польза. И дать это ему понять на его уровне. Что получается, когда нет границ, как это ему плохо. И как это мне тоже плохо. Скажем, я хочу сделать что-то. Даже я не знаю, я все утром хочу что-то сделать сегодня. Сейчас у нас свободное время. Спросите, что происходит, если нет грани? Мы не знаем, что делать. Что вы хотите делать? Куда идти? Вам нужно что-то решить. Любое решение – это грани. Вы тогда отметаете все другие варианты.
Можно я приведу пример? У меня подруга, да, моя очень близкая, отдыхала с группой своих друзей нерелигиозных за границей. И они такие цадики, они полностью под нее подстраивались, ей очень помогали. Но они всю дорогу спрашивали ее, зачем тебе это надо? Почему ты не можешь пойти нормально в ресторан и покушать? Почему мы все это должны делать? В чем? Зачем ты себя ограничиваешь вот этим? Как вот ответить на такое?
Первым я бы сказала людям, вы себя тоже ограничиваете, только ограничиваете в чем-то другом. Смотрите, я говорю о себе. Я не знаю, как любому человеку это поможет. Но у нас, в наше время, скажем, люди, которые себя не могут ограничить в еде, во сне, они же себя просто разрушают.
Да, но люди берут заповеди, да, вот в данном случае кашрут, там, шаббат, и примеряют их к себе, будучи евреями. И они видят, не, мне в этом плохо. Я что, вот так и буду, как она, ходить и
выбирать? Я не знаю, вы знаете, смотрите, я могу сказать о себе. Может быть, потому что я выросла в Советском Союзе, у нас соблюдение законов никогда не вызывало никакой... Первым делом, мы привыкли, чтобы это никак не вызывать к этому, как называется, внимание. И для меня, скажем, я не знаю, если бы я поехала на экскурсию, я бы не думала, что это для меня бы было и вызывало в среде нерелигиозной какой-то, как называется, проблемы общества, вы понимаете? Скажем, а если придет в ресторан? Скажем, да, вот мы приходим в ресторан, все едят в ресторане, я не могу есть. Значит, у меня есть две проблемы. Это еда в какой-то мере и шаббат. Шаббат – это, да, более серьезная вещь. Чтобы в шаббат я не могу ехать, я остаюсь в каком-то одном месте. А еда, или я бы принесла свои консервы и ела бы там спокойно свои консервы. Холодные даже надо на некошерной тарелке, это совсем не проблема. Или можно попросить взять на каком-то, там, я не знаю, сейчас есть как, фольга. Понимаете, как это? И в ней приготовить, скажем, рыбу в разрешенной форме.
Она справлялась со всем этим. И она очень тактичный человек, и они очень хорошие люди. Все это было принято. И все было замечательно. И
я бы даже из этого не сделала
проблемы. Но они не хотят это принимать себе. Они видят это и не готовы.
Но это явно как-то была проблема. Вы понимаете, что я имею в виду? У меня, я не знаю как, может быть, у моих родителей соблюдение законов не вызывало никакого...
Но это всегда никакого... проблема. Мы не можем идти сказать, что это не проблема. Но для вас это не проблема. Люди-то это видят как проблема. Даже то, что вы сейчас описали. Попросить фольгу, попросить это. Чем просто прийти нормально покушать. То есть для позиции нерелигиозного человека.
Да-да, но смотрите, если вы хотите. Сейчас очень популярна здоровая пища. Так я же не могу прийти всюду, да, и поесть то, что мне дают. Я хочу именно, чтобы это было подходило моему организму.
Да, но я вот смотрю на это и понимаю, что вот здоровая пища мне не подходит, потому что я люблю вкусно поесть. И я это не принимаю.
Да, но если
ты... Также и они на это смотрят, что они могут это не принять.
Я понимаю.
Но мы проговорим, что у вас нет свободы выбора.
Я не знаю, для меня это то же самое, как здоровая пища, как кто-то, кто решил быть вегетарианцем, или я не знаю, там что. Вы понимаете? Я очень не люблю, когда это становится религиозным. Я говорю о себе именно.
Диктатор.
Эстер пишет, может быть, человек, который с детства в этом жил, ему это легче. И, может быть, потому что, понимаете, я никогда не жила по-другому. Может быть, это так.
Но для меня тоже легко. Мы много путешествуем за границей,
да, я
бываем
тоже.
Места, где вообще нет ничего кошерного, даже в магазине что-то купить нельзя. И мы как-то с этим легко справляемся. Но, не знаю, легко или нет, но мы справляемся, мы умеем это делать. Но вот как
Нет,
показать
нет,
людям светским, что это тоже стоит это делать?
Да, стоит, это не сложно. Я думаю, что первым делом у нас, как мы это более легко воспринимаем, понимаете, как это? Так это более легко воспринимается средой.
Угу.
Если мы это воспринимаем сложно, это среда воспринимает еще сложнее.
Рабанит Хава, сейчас 11 часов, насколько вы можете
задержаться? Да-да, все, я только минуту, меня тоже спрашивает, я не поняла. Значит, я думаю, что тут говорится, что я даже к нему уважительно не могу ему уступить. Нет, вы не можете ему уступить кашрут, но это зависит, насколько вы это делаете более уважительно. Мне кажется, это будет намного проще. И, скажем, вы можете его звать к себе домой, вместо того, чтобы приезжать к нему. Вы можете ему сказать, что вы решили приготовить какую-то еду и сделать ему день рождения, прийти к нему. Это надо, конечно, немножко быть более изобретательными. И все это говорить очень особо. Если есть какие-то овощи или фрукты особые, которые вы любите, можете спросить его, что он именно это вам купил. Там, я не знаю, сейчас есть какие-то особые фрукты, как анона. Я не знаю, ли вы знаете какие-то там. Или всякие какие-то кактусы особые, которые сейчас едят, и он будет ощущать, что он что-то вам особое такое купил и сделал. Это не всегда, что вы ему делаете. Извините. А по грани подразумевается говорить о том, что будет плохо, если не приступите к «да». Да, точно. Анна, вы совершенно правы. Границы – это те вещи, которых нам нельзя переступить, и зависит, конечно, как мы к ним относимся. И, Малка, я с вами согласна, что когда человек уверен, что он в 100% своей в том, что он делает, ему это все намного легче.
Рабанитхава, я скопирую вопросы, потому что,
пожалуйста,
мне кажется, на них надо ответить более...
Да, извините, тут есть еще один вопрос, который я вообще даже не видела.
Я сейчас все скопирую.
Моя подруга очень удивилась, что я ей сказала, что я не могу пойти с ней в ресторан и не есть, потому что она тоже еврейка, тоже, в принципе, не может есть в этом ресторане. Она не меня спросила, то я иду рядом с ней, несмотря на то, что она в брюках. Значит, есть разница в том, что человек делает сам, и в том, что он хочет, чтобы я сделала я. Значит, еще одна очень важная вещь понять. Мне кажется, это очень большая проблема. Мы должны понять, что каждый человек имеет право на себя. И то, что вы мне тут говорите во всех случаях, это как будто бы я не имею права на свои желания. Вы понимаете, что я имею в виду? Почему я обязана делать то, что он хочет? Почему я не имею права? Я имею право на себя, он имеет право на себя. Ко мне вчера как раз... Большое спасибо. Ко мне вчера пришли какие-то детки, мне привезли их, чтобы я с ними разговаривала. Вы знаете, что у меня есть кошка, она тут гуляла несколько раз. И они меня попросили, можно ли кошку погладить. Кошка не любит, когда чужие люди ее гладят. Я им сказала, кошка не любит, когда чужие люди ее гладят. Они сказали, ну, а мы хотим. Я сказала ребенку, а ты бы хотел, чтобы я тебя погладила, если ты не хочешь? Значит, если ты хочешь есть... Мы не говорим никому, как себя вести. Но почему кто-то должен обижаться, что я не делаю то, что он хочет? Я его не имею права задевать. Это какое-то огромное неуважение к другому. Понимаете, я так не росла. Я росла, когда есть уважение кошки. Уважение, конечно, не то же самое, как к человеку, но есть абсолютное уважение к каждому. И в моем доме папа бы нам не разрешил гладить кошку, если она не хочет. Почему я должна делать то, что вы хотите? Я не имею права делать то, что вы не хотите, и вам мешать, но я имею полное право на себя.
Я очень извиняюсь, а с детьми это так же работает?
Нет, в какой-то мере, да. Да, есть какие-то вещи, которые они, это вещь, которая мешает всей семье, или вещи, которых мы решаем, что это неправильно для нашего ребенка. Там, не знаю, говорить плохие слова, понимаете, что это? Ложь, там, не знаю, воровать и так далее. А есть другие вещи, что ребенок хочет что-то. Не знаю, он более чувствительный, мель, это его право. У нас дома никогда никого не заставляли есть то, что он не хочет.
Дарбанит, вы знаете, это как раз тот самый аргумент, который все используют как бы сейчас, да? Дайте, мы же имеем право на то, что мы вот...
Не спорьте с ним, Ань, вы имеете право.
Согласиться?
Нет, мы с вами не спорим.
Можно согласиться с этим?
Я не буду согласиться. Сказать, что вы, это ваше дело. Но есть большая проблема, что когда что-то и кто-то делает публично, а мы все находимся в одном корабле. И то же самое с семьей. Мы все в одном корабле, и когда кто-то, я не знаю, там, не выносит мусор, не делает то, что... Значит, есть какие-то вещи, которые они связаны со всем домом. И если кто-то оставил мусор в середине салона, и потом за счет этого есть нехороший запах во всей квартире, это проблема всех. Поэтому тут надо рассмотреть, что понятие каждого человека в своих понятиях личных, на что он имеет право, а есть, когда это берет и влияет на всех нас. Но это целая такая тема. Это целая значит, как раз это подходит к тому, что мы сегодня говорим в нашей недельной главе. У нас первый раздел Шма, который был в предыдущей главе, это единица, в нашей это общество. И это вот это трение между обществом и единицей, на что единица имеет право, а на что нет. И на что общество имеет право влиять на единицу, а на что нет. Это очень... Авиталь Хай, я извиняюсь, что я вам не отвечаю. До свидания. Бацраха.
Спасибо большое, шаббат шалом.
Шаббат шалом.
Брат Ашем, мы встречаемся ровно через неделю. В Йом Ришон есть урок, да?
Нет, по-моему, в этой неделе нет.
А, окей. Тогда встречаемся с нами на следующей неделе, в четверг. Без Рад Ашем.
Передайте, пожалуйста, Тиферет, что на этой неделе
я сейчас копирую вопросы. Татьяна, извините, что мы не дали вам сказать.
Да, мы вас в следующий раз, Линейда, с вами начнем. Пожалуйста. И, пожалуйста, передайте, если можете, Тиферет, что не будет урока в этом воскресенье. Большое спасибо, Галит.
Спасибо.
Спасибо.
До свидания всем. Татьяна, до свидания всем. До свидания. Спасибо большое.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом. До свидания.